Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Приветствуем вас. Я Алексей Пичугин. Сегодня четверг. И эта программа совместная с Музеем «Советский Союз. Вера и люди», Музеем исследовательским центром. Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала. Добрый вечер.
Всем здравствуйте.
Мы сегодня продолжаем цикл наших программ, которые посвящены жизни церкви, церковных людей, церковного общества и всего того, что окружало церковь в период советский, в период, мы обычно говорим, послевоенный, потому что хронологические рамки работы нашего музея – это от конца Великой Отечественной до распада Советского Союза. Но в данном случае история, о которой мы сегодня будем говорить, люди, о которых мы будем говорить, их истории, они начались до войны, сразу после революции, ну, а жизнь-то их, естественно, и задолго до революции. Поэтому, Ксения, расскажи, пожалуйста, что мы сегодня обсуждаем, кого мы сегодня обсуждаем?
Мы сегодня хотим поговорить по предложению Анны Филипповны, которое мне показалось очень интересным и таким значимым, об Ирине Алексеевне Комиссаровой Дурылиной. Не о Сергее Николаевиче Дурылине, как об исследователе, философе, священнике.
Хотя, о чем можно отдельно поговорить.
Да, да, хотя, естественно, его работы и какие-то факты его биографии будут всплывать в нашем сегодняшнем разговоре. А именно хотели сделать акцент вот на подвиге. Мне кажется, что именно этим словом надо охарактеризовать жизненный путь Ирины Алексеевны, на подвиге Ирины Алексеевны Комиссаровой, которая была ангелом-хранителем, наверное, да, Сергея Николаевича Дурылина. Она много сделала для него при жизни и сделала очень много для сохранения и популяризации его наследия, для увековечения его памяти. Вот. И вот об этой замечательной женщине, очень простого происхождения, но очень умной, талантливой, чуткой, яркой, мы сегодня хотели поговорить. Анна Филипповна.
Еще раз здравствуйте. Для меня Ирина Алексеевна Комиссарова явилась как бы чем-то абсолютно новым в моем сознании тогда, когда я о ней услышала впервые. Впервые я о ней услышала еще в самом начале возрождения Моросейского храма. Потом будет понятно, почему Моросейского. Ирина Алексеевна была там членом общины старца Алексея. Услышала я о ней от Ирины Сергеевны Мечевой, дочери священномученика Сергия и, соответственно, внучки святого праведного старца московского Алексея Мечева. Надо сказать, что тогда вот оценки, которые, наверное, слово «оценки» неправильное, но те слова, которые были сказаны в адрес Ирины Алексеевны, меня удивили, потому что, это были слова не осуждения, нет, но, наверное, неприятие, которое заключалось, то есть понимая тот подвиг, который она совершила своим подвижническим служением ближнему, в частности, Сергию Дурылину, Сергею Николаевичу. Но тут надо вот сказать, о чем обязательно в самом начале. Ирина Алексеевна Комиссарова была женой отца Сергия Дурылина, иерея Сергия Дурылина, по документам. Но у них не было брака, о чем они всегда говорили, а оформлен брак официально был только для того, чтобы она могла осуществлять какие-то финансовые операции, ездить вместо него в издательство в Москву в тот период, когда они жили там в Киржаче, в Болшеве и так далее, и так далее. И вот этот факт, что рукоположенный Ваирея целибатом Сергей Дурылин все-таки вот как бы женился, вот он вызывал неприятие у очень многих людей. Ну, так устроены мы, люди, человеки.
В том числе и у членов Моросейской общины. Хотя но именно старец всего, Алексей благословил Ирину Алексеевну поехать в ссылку за Сергеем Николаевичем.
Да, Ксения, да. Вы, наверное, услышали вот в моем голосе такое некоторое напряжение. Я подбирала слова. Я не хотела говорить открыто и прямо, что да, неприятие прежде всего у Моросейской общины. Но, коль вы уже это озвучили, и это
простите,
так и есть, так правильно сделали. Но я не хотела, может быть, там из какой-то ложной деликатности или... Но это был факт. Моросейская община абсолютно это не приняла. Вот, ну, надо это признать и надо это, в общем, четко сформулировать. Прежде всего, не приняла этого факта, что они оформили брак официально, государственный брак, не приняла прежде всего Моросейская община.
Ну, я думаю, что не стоит на этом сейчас останавливаться и как-то подробно обсуждать, поскольку все равно мы говорим про Ирину Комиссарову, Дурылину, мы говорим все-таки в какой-то мере и об отце Сергее Дурылине, но надо, я думаю, что все-таки начать с того, кто такая Ирина Комиссарова, как она появилась в Москве, в Моросейской общине, и каково ее происхождение. Ксения сказала, что это была простая женщина, но, тем не менее, она стала таким ангелом-хранителем Сергея Дурылина, она стала человеком, который попал, наверное, в самый цвет русской интеллигенции, в лучшем смысле этого слова,
ну, конечно, круг общения Сергея Николаевича был, можно даже сказать, рафинированным. Да,
абсолютно. Пастернак называл его своим учителем и говорил, что это именно Дурылин переманил его из музыки в литературу.
Ну, так оно и было, так оно и было. И, кстати, в московском журнале по этому поводу, что в литературу привел Пастернака Дурылин, будет опубликована большая статья в одном из осенних номеров. Сейчас она готовится к печати. Дело в том, что вообще не говорить о неприятии Моросейской общины этого факта мы не можем.
Мне тоже кажется, что важно об этом сказать, да. Чтобы не оставалось недомолвок.
Да, и более того, этот шлейф, он тянется до сих пор. Я не хочу сказать, что вот эта вот передача, этот рассказ о Ирине Алексеевне есть некое как бы оправдание вот ее поступка, ее жизни, какое мы на это имеем право, и моральное в том числе. Но тем не менее, я бы все равно об этом говорила, потому что это тянется до сих пор. Вот, поэтому, Алексей, мне кажется, сказать об этом надо. Деликатно, немного, но сказать об этом надо.
Мы сказали, я думаю, что просто на этом останавливаться дальше смысла нет. Давайте перейдем к основной теме нашей программы, к тому, кто такая Ирина Комиссарова, как она появилась в этом кругу.
Ирина Алексеевна Комиссарова, как правильно сказала Ксения, была очень простого происхождения. Она родилась в деревне Сытино на Смоленщине. Когда ей не исполнилось 8 лет, умерла ее мама. А ее папа еще мальчиком был отправлен в Москву, и здесь кем только не работал. Но это мы знаем с вами до революции. Да? Ну, вот сейчас повторяется история, только мы теперь называем это гастарбайтеры. А тогда это называлось отхожие промыслы. Вот, он жил в Москве, занимался чем только не занимался, работал последнее время и стопником. И вот когда у него умирает жена, то на попечении бабушки в деревне остаются три дочери. Старшей из них была Ирина. Младшая вообще была совершенно маленькая ребеночка, не было года Шурочке, ей было 11 месяцев, сестре, когда умирает мама. Вот, и со временем, то есть Ирина Алексеевна не могла даже, ну, там, о каком образовании говорить. У
нее было два класса сельской школы, если
да,
я правильно
три
помню.
Неполных. Вот если точнее, три неполных класса сельской школы. Но так велика была ее тяга к знаниям, что сказалось потом вот на всей ее жизни. Так была велика жажда познавания, что это все в итоге привело к тому, к чему привело. То есть она была, стала замечательной совершенно личностью, которая в этом рафинированном, как говорил Алексей, обществе московском, вот в этой кружке интеллигенции, она общалась совершенно на равных. Имея вот такой...
Но никакого комплекса у нее не было относительно, собственно, необразованности какой-то, будто бы, или происхождения. Совершенно она...
Но надо сказать, что ее такой воспитал во многом сам Дурылин, потому что ее же воспоминания о том, как они познакомились, какой она была, где она работала и как себя чувствовала и ощущала в среде московской интеллигенции, и то, какое мы ее видим уже к Великой Отечественной войне. Но интересно, как вообще она попала в один из самых интеллигентных московских приходов? Ведь в Москве храмов сотни были на тот момент, а попала она именно на Моросейку. Такой, в общем, достаточно интеллигентный приход, о котором мы много говорили в наших программах с Анной Филипповной. Я могу наших слушателей адресовать к архиву «Светлых вечеров», найти там Анну Грушину и послушать разные истории из жизни Моросейской общины в рассеянии.
Моросейская община, вот тут я немного вас поправлю, помимо как бы вот того, что это была община, в которую ходила интеллигенция, Моросейская община, она состояла из трех вот таких как бы потоков, которые слились в один. Там было очень много вот таких простых людей, как Комиссарова, но с развитой душой, людей, которые не просто вот, ну, день прошел и ладно, там, выполнил честно свои обязанности и хорошо, ты послужил в этот день и ближним, и Богу, но эти люди все время к чему-то стремились. Вот это я сделала вывод такой, когда в архивах занималась вот созданием Моросейской общины. Ирина туда попадает, потому что ее папа, вот который был в это время истопником, он в том числе помогал что-то делать и на Моросейке. И когда она оказалась в Москве, то она сразу становится прихожанкой этого храма. В этом храме она взрастает, то есть растет и годами, и духовно, возле старца Алексея Мечева. При этом вот деликатность, которая вот врожденная ее, что ли, не позволяла ей приближаться к старцу очень близко. Она оставила о старце Алексее свои воспоминания, которые никогда нигде не публиковались. И вот они будут опубликованы в номере 6 московского журнала. Эти воспоминания ее просил написать, опять же, Сергей Николаевич Дурылин. Вот они так, она их озаглавила, воспоминания деревенской девочки. И вот в этих воспоминаниях как раз очень ясно прослеживается то, о чем я говорила. Она была очень тактична, неназойлива. Она вспоминает эпизоды своего тесного общения со старцем Алексеем и рассказывает о них подробно, причем абсолютно не лукаво. Она рассказывает о нем, не о себе. Она ничему не дает никаких оценок.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, дорогие слушатели, что это совместная программа «Светлого радио», музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Мы сегодня говорим про Ирину Алексеевну Комиссарову-Дурылину, ну и, конечно же, про тех людей, которые окружали, в первую очередь, знаменитого философа, священника, театроведа Сергея Дурылина, отца Сергия Дурылина. Про это вот, про то, кем он был, священником или литератором-публицистом. Я думаю, что мы вкратце тоже бы сегодня, ближе к концу программы, поговорили. А пока вот эти первые годы Ирины Комиссаровой в Москве, ее знакомство с Моросейской общиной. И вот интересно, что она начинает общаться близко именно с отцом Сергием Дурылиным, который проводил беседы, и который был, естественно, одним из таких священников интеллигенции. Тут надо обратиться в его прошлое, и мы увидим, что там и толстовство, там и очень большие религиозные, человеческие искания, попытка ухода в монастырь, и поездки по северу, и поиски чего-то исконного, старообрядчества. То есть он одно время шел практически одним путем с Рерихом, только потом их пути разошлись у Рериха на восток, а у отца Сергия в священство. И вот в таком виде они знакомятся с Комиссаровым.
А Ирина Алексеевна в это время, тоже необходимо об этом помнить, она по благословению старца Алексея, как и некоторые другие моросейские прихожанки, ничего не боясь, ходит ухаживать за тифозными больными. И как она потом вспоминала, ну, мы не боялись ничего, старец благословил, и мы пошли.
Да, вот, ну, я вернусь все равно немножко к этим началу 20-х годов, когда познакомилась Ирина Алексеевна с Сергием Дурылиным в 20-м году. Тогда вот она работала, как мы уже говорили, в Москва-Топе, и вот состояла в сестринской общине храма святителя Николая в Клёниках. Действительно, ходили и за тифозными, ухаживали. Вот как раз воспоминания, которые будут публиковаться у нас, она там эти эпизоды рассказывает подробно, как ходили, обмывали, оттирали, в шеи истребляли, не только лечили тело, но и душу, или беседы. И ни одна из сестер не заболела. Вот это поражает, конечно. Ни одна, когда шли по благословению старца Алексея. Ирина Алексеевна, вот как мы уже говорили, имела неполное, так, не просто неполное, а неполных три класса образования, но при этом очень стремилась к знаниям, и она ходила во всякие кружки, вот, посещала эти кружки. И она, когда познакомилась с Дурылиным, то вот душой, как она говорит в своих воспоминаниях, почувствовала, как много она может взять от этого человека, но при этом в ней был очень развит материнский инстинкт. Вот практически у девчонки, совсем девчонки, был развит именно материнский инстинкт. Вероятно, от того, что когда умерла мама, она осталась с сестёнками маленькими. Старшая сестёр, она должна была за ними ухаживать. Она заменила им маму, помимо вот бабушки, еще именно Ирина заменила им маму. И надо сказать, забегая далеко вперед, что самая младшая Сашенька, Шурочка, так и жила потом с ней и в Болшеве, и продолжала после кончины Ирины Алексеевны досматривать Болшевский дом, в котором нынче музей вот Дурылина, организованный, опять же, Комиссаровой. Вот Ирина Алексеевна поехала за Дурылиным, но до этого она уже, ей было его очень жалко, неприспособленный совершенно житейски. Он однажды упал на ее глазах в голодный обморок. Она стала...
Не потому, что было нечего есть, а просто потому, что... ну, вот есть такой склад, есть такие люди, которые не могут себя покормить, когда даже надо, когда чувствуешь голод.
Да и, в общем, есть было нечего особенно. Раздобыть надо было то, что потом съешь.
Да, он не умел.
Вот, а вот раздобыть – это проблема, да.
Да. Раздобыть им умела она, он не умел. Ведь окна вот этого Болшевского дома, который, если вот сейчас приехать в музей, там очень сразу бросаются в глаза.
Арочные такие замечательные,
окна,
да.
Да. Это окна из Данилова монастыря.
Его не из Страстного, Анна Филипповна?
Из Страстного, по-моему, да.
Друзья мои, ну, мне Ирина говорила из Данилова, возможно, из Страстного. Важно, что это сносят монастырь, его разрушают, разрушали все-таки. А она приезжает, договаривается за какие-то деньги, выкупает эти окна, везет их в Болшево. Вот так она строила дом. Она умела, вот даже есть воспоминания ее, в том числе, когда они были в Челябинской ссылке с Дурылиным, как она ходила на рынок с какими-то 20 копейками, а возвращалась назад и ягодки несла, и какие-то овощи. Вот она умела, а он нет. Он не умел ничего, он не умел завязать шнурки на ботинках. Для нее он был беспомощный ребенок, но при этом очень умный, неповторимый. Что вот это глубочайшее уважение к Дурылину, к его знаниям, она пронесла через всю свою жизнь. У нее не было никогда ни разочарования, не было никогда боли, что вот она жизнь прожила не так и отдала какому-то там человеку.
Здесь еще, мне кажется, очень важно заметить то обстоятельство, что у Сергея Николаевича была очень чистая и очень благодарная душа. Он с огромной благодарностью отвечал на труды и заботы Ирины Алексеевны. Вот это очень важно. Он не принимал это как должное.
Нет, нет. Уважение к ней у него было безмерным. Вот когда он из Владимирской тюрьмы писал: «Дорогой о Господи, возлюбленное чадо мое духовное Ирина, если придется мне ехать в дальний край, то одного человека я хочу видеть около себя и одного забу с собою, тебя».
А в более поздние годы, то есть вот они уже прожили жизнь, но практически, это, по-моему, конец 40-х годов, и он говорит о ней: «Я бы не был жив, если бы не ее заботы, уход и труд надо мной, бескорыстный, безмолвный, многолетний».
Совершенно верно. Вот. И вот как раз свои воспоминания о ней, воспоминания, которые она оставила, вот «Три Сергия», нигде не публиковавшийся кусочек воспоминаний о Сергее Никитине, владыке Стефане будущем, вот. Они тоже будут опубликованы у нас в журнале, они никуда не вошли, ни в книгу исследователя, биографа его, диакона Дмитрия Пономаренко, он почему-то их вот не включил в книгу. Очень бесхитростные, очень простые. Но
ждем с нетерпением.
Да, но все эти воспоминания она писала по благословению, по настоянию Сергея Николаевича. Побуждая ее это делать, он говорил, что она должна записывать, что помнила, ведь люди уходят, а с ними исчезают точные приметы их времени, жизненные свидетельства эпохи, живая старина. Сергей Николаевич, Пушкин, твой любимый, сказал, говорил он ей, описывай не мудрствуя лукаво, ты все, чему свидетель в жизни будешь. И вот дальше очень вот это как раз вот по поводу нее. Ты ни в чем и никогда не мудствуешь лукаво, поэтому тебе легко исполнить этот завет, описать просто и благородно то, что видела на своем веку. Понимаете, вот он видел, она видела его чистую душу, а он ее чистую душу, абсолютно не лукавую, абсолютно бесхитростную. И вот когда Дурылина арестовывают, это 22-й год, он в Владимирской тюрьме, и когда его отправляют в ссылку, а должны были отправить в Хиву, то старец Алексей сказал ей: ты должна поехать за ним, без тебя он погибнет.
А он вот нужен людям.
Да, по-моему, а он, да, нужен там, людям, да, совершенно верно. Вот, и она тоже еще удивительный пример послушания. Идти ухаживать за тифозными больными, не бояться остаться живой, не заболеть. Благословили поехать, он нужен людям, ты должна сохранить его для людей, для мира, и она едет. По сути, вот, наверное, кто-то бы сказал, что она просто в жертву принесла свою жизнь, а это не жертва, это служение, благороднейшее служение. Вот то, и вообще вся ее жизнь – это пример благороднейшего служения. Не просто человеку, а, в общем-то, всем нам, потому что Дурылин – это явление в русской литературе.
В русской культуре, если
и
так
в русской
даже
культуре,
шире
конечно,
говорить,
конечно,
да?
Конечно.
Несомненно.
Вот. Да, вот в 22-м году они хлопочут духовные чада и ссылку в Хиво заменили на Челябинск. Вот они приезжают в Челябинск, живут там. Она помогает Дурылину. У него еще бывали такие периоды, когда он просто опускал руки. И вот она ему помогает в этот период не сдаваться, вставать, идти дальше. Слава Богу, появилась любимая работа. Он работает в музее. Вот он занимается тем, что он умеет и знает.
А вот тут очень важный момент в жизни Дурылина. Давайте о нем сразу после небольшого перерыва. Я напомню, что сегодня в нашей совместной программе «Радио Вера» и музей исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди» Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала, и мы, Ксения Тлаконникова, директор музея, я Алексей Пичугин. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На «Радио Вера».